Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Напоминаю, что теперь в программе мы уделяем внимание также и важным событиям в Европе. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, внезапно был госпитализирован в Турции в связи с сердечным приступом, и сейчас он находится в одной из гостиниц Стамбула. Ранее во вторник пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Атамбаев взял отпуск, предположительно до 1 октября, чтобы пройти медицинское обследование из-за проблем с сердцем. Турецкие телеканалы показали видеозапись, на которой видно, как вечером 19 сентября из стамбульского аэропорта, через который киргизская делегация направлялась из Бишкека в Нью-Йорк, Атамбаева с закрытыми глазами увезла машина скорой помощи. 17 сентября Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 60 лет. На его нынешний юбилей пришлись два крупных международных мероприятия и неутихающий в Киргизии политический скандал. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Тимур Тактаналиев.
Глава пресс-службы киргизского президента Алмаз Усенов сообщил радио «Свобода», что состояние здоровья Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. От госпитализации он отказался, вместо этого он поселился в одном из отелей Стамбула и продолжит наблюдаться у турецких специалистов. С 20 сентября в связи с необходимостью прохождения медицинского обследования Атамбаев взял краткосрочный отпуск, который, возможно, продлится до 1 октября, сказал Усенов.
Утром он по телефону дал некоторое распоряжение по работе своему руководителю аппарата президента Ниязову Фариду. Насчет госпитализации пока речи не было. О дальнейшем лечении мы позже сообщим после осмотра врачей. И в данное время он находится в одном из отелей Стамбула.
А конкретно что стало причиной его недомогания?
Ну, вчера мы давали боль в сердце, симптомы боли в сердце. Вчера же перелет был из Бишкека в Стамбул, оттуда должны были туда в Нью-Йорк полететь. Но, к сожалению, вот...
Киргизская делегация продолжила свой маршрут в Нью-Йорк. Ее возглавил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. Окружение киргизского президента не дает подробности, что могло послужить причиной недомоганий в сердце и наблюдались ли ранее такие проблемы у Атамбаева. Общественности известно, что до нынешнего случая у президента Киргизии несколько лет назад были проблемы с ногами. Некоторое время он ходил с тростью. 17 сентября Алмазбек Атамбаев отметил свой 60-летний юбилей, который пришелся на саммит СНГ, прошедший накануне 16 сентября в Бишкеке. В те дни в столицу Киргизии съехались президенты и главы правительств стран-членов СНГ. Среди высокопоставленных гостей был и президент России Владимир Путин. В день своего рождения Атамбаев провел встречу с Путиным, которая традиционно демонстрировала нескрываемую любовь и уважение киргизского лидера президенту России. Владимир Путин, поздравляя своего киргизского партнера с днем рождения, наградил Атамбаева орденом Александра Невского. Путин похвалил Киргизию за успешную организацию всемирных игр кочевников, которые прошли в начале сентября на берегу озера Иссык-Куль. Это в первую очередь считается заслугой и достижением самого президента Атамбаева, так как его команда, несмотря на многочисленную критику о несоразмерных финансовых тратах, все же довела организацию игр до конца. Однако одновременно с этим, с конца августа, работа президента Киргизии проходит под усиленной критикой общественности и его бывших соратников по временному правительству. Оппоненты Атамбаева обвиняют президента в продавливании конституционной реформы, которая позволит ему и его окружению контролировать государство даже после его ухода в конце 2017 года. Против изменений в Конституции выступили члены временного правительства, с которыми Атамбаев управлял Киргизией после свержения Курманбека Бакиева в апреле 2010 года. Накануне Дня независимости 31 августа большинство членов Временного правительства во главе с бывшим президентом Розой Отумбаевой выпустило обращение к Атамбаеву с требованием не трогать Конституцию Республики до конца 2020 года, как это сейчас в ней указано. В ответ Атамбаев 31 августа на празднование Дня независимости на Центральной площади в Бишкеке перед многотысячной толпой выступил с эмоциональной речью, осудив заявления своих бывших соратников и пригрозив привлечением к ответственности за совершение независимости незаконных действий, будучи на посту члена Временного правительства в 2010 году. Львиная доля критики была обращена к его предшественнице, экс-президенту Розе Отунбаевой, которая также стояла на сцене сзади него, но демонстративно покинула мероприятие в середине его речи. После этого скандального дня другой член Временного правительства, влиятельный политик, ныне лидер фракции «Атамекен» в парламенте Омурбек Текебаев, выступил в защиту Отунбаевой и в середине сентября обвинил Атамбаева в незаконной приватизации земельного участка в пригороде Бишкека, который ранее принадлежал семье предыдущего свергнутого президента Бакиева. Известно, что на этом участке Атамбаев сейчас строит себе загородный дом. Бывший соратник Атамбаева Омурбек Текебаев, с которым они были вместе в оппозиции к Курманбеку Бакиеву, заявил, что Киргизия обратно возвращается к диктату одной команды и партии, и на недавней своей пресс-конференции сказал, что за ним ведется постоянная слежка, члены его партии снимаются с должностей и идет попытка давления на его сторонников через правоохранительные органы.
Последние дни идут неприкрытые, грубые, незаконные действия по дискредитации оппонентов Атамбаева. Для этого привлечены все средства массовой информации с государственной доли и некоторые официозные провластные издания. Они распространяют ложь и клевету, не представляют никаких доказательств, не представляют, самое главное, право другой стороне оппонировать, привести вот свои доводы. Это очень печально. Это признак попытки установления авторитарной системы. Признак попытки установления тоталитарного государства.
Некоторые наблюдатели полагают, что череда всех этих событий, очевидно, могла повлиять на ухудшение здоровья киргизского президента. Другие полагают, что Атамбаев намеренно не захотел ехать на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы не сталкиваться лицом к лицу с Розой Отунбаевой, которая также приглашена на сессию Генеральной Ассамблеи ООН и должна выступить с докладом о целях развития тысячелетия. Киргизский политолог Тамерлан Ибраимов отмечает, что президент Атамбаев всегда отличался своей эмоциональностью и говорит, что развитие нынешней политической ситуации может дойти до досрочной отставки киргизского лидера в конце этого года.
И этот вариант я бы тоже не исключал. Он может быть связан и с политической ситуацией, он может быть является каким-то одним из проектов, который, наверное, заранее продумался, потому что это тоже мы часто видим, что досрочные выборы, они являются как бы одним из способов дать бенефит, да, какие-то преимущества одним политическим силам, ущерб другим. А возможно, это может быть связано, не дай бог, конечно, но это как бы всем люди будет связано со здоровьем. То есть все варианты, в принципе, возможны, я не исключаю, что у нас могут быть и досрочные. Потому что это дает определенные преимущества тем силам, которые знают, что эти выборы будут досрочными. А другим они дают определенные, выступают по определенным недостатки, потому что они просто не готовы, не успевают подготовиться к этим выборам. Поэтому та сила, которая инициирует этот досрочный выбор, она всегда как бы идет на шаг впереди других. И в этом смысле для нее есть определенные выгоды.
Алмазбек Атамбаев работает президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года. Согласно конституции страны, президент назначается на 6-летний период, и полномочия нынешнего лидера истекают в декабре следующего года.
Над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. И в продолжении разговора о правителях Центральной Азии. Не успел покинуть этот мир один из так называемых «бессмертных вождей» на постсоветском пространстве, президент Узбекистана Ислам Каримов, как формально этот статус закрепил за собой другой диктатор. Совет старейшин и парламент Туркмении одобрили поправки к конституции страны, которые снимают возрастное ограничение в 70 лет на участие в выборах главы государства и продлевают срок президентских полномочий с 5 до 7 лет. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, ради которого эти поправки и принимались, подписал соответствующий закон уже в день его принятия. Мой собеседник, редактор базирующегося в Австрии оппозиционного интернет-издания «Хроники Туркменистана» Фарид Тухбатулин. Поправки, которые внесены недавно в Конституцию Туркменистана, означают ли, что нынешний президент страны Бердымухамедов сможет переизбираться на пост главы туркменского государства, сколько он захочет?
Да, теперь у него есть юридические основания для этого, хотя и раньше никто не сомневался, что он будет сидеть пожизненно, но вот теперь, как бы с учетом внесенных поправок, это юридически оформлено.
Все-таки до Бердымухамедова страной правил Сапармурат Ниязов, правил довольно долго, но подобного рода поправки при его правлении в Конституцию Туркменистана внесены не были. Почему, как вы считаете, так случилось? Ведь очень много говорилось о культе личности Ниязова, которого называли Туркменбаши.
В Конституцию действительно таких поправок внесено не было при Ниязове, но было принято решение, что вот Халк Маслахаты, так называемый орган власти, который составляли старейшины, они решили назначить его пожизненным президентом. Поэтому с Конституцией он уже не заморачивался, вот основываясь на решении вот этого Народного совета, он был пожизненным президентом. А нынешний он все-таки, конечно, мало чем отличается по политическим взглядам и практике, но, видимо, хочет все-таки это, чтобы было как-то узаконено для того, наверное, чтобы перед международным сообществом ему не было стыдно или неудобно, чтобы он всегда мог сослаться на Конституцию.
Насколько я помню, и приход самого Бердымухамедова к власти, в общем-то, не был особенно конституционен. Он ведь занимал пост министра здравоохранения и вдруг стал президентом, хотя после смерти Ниязова президентом должен был стать тогдашний спикер Меджлиса.
Да, именно так и должно было быть по закону, но вдруг председателя Меджлиса вдруг арестовали, осудили именно в тот момент, и на его место как бы временно исполняющим сначала, а потом и президентом стал вице-премьер и министр здравоохранения Бердымухамедов. Уже в 2008-м была редакция Конституции, ну и вот сейчас при его руководстве это как бы уже второй раз Конституция редактируется.
А какого рода была редакция первая, о которой вы говорите?
Серьезных изменений тогда произведено не было. Тем не менее, просто, видимо, формально он должен был после Туркменбаши изменить Конституцию. Он отменил некоторые законы, которые, в частности, о выборах на местах, были достаточно, с учетом, конечно, политики Ниязова, они были достаточно демократичные, потому что там уже должны были руководить те, кого сами люди изберут, то есть я имею в виду местные советы. До этого с Ашхабада назначали все руководители. Но, к сожалению, такие выборы состояться не успели, и первым юридическим актом президента Бердымухамедова было то, что вот эти выборы хекимов отменены, и их по-прежнему стали назначать, и вот это вот закрепилось в Конституции тоже, то есть их назначали уже как представители президента в регионах.
Давайте вернемся вот к этим нынешним поправкам. Одна из них касается снятия ограничения на возраст 70 лет для участия в выборах. Существовало ли в Конституции Туркменистана положение, согласно которому президентом один человек может избираться только на определенное количество сроков?
В самой ранней Конституции было указано и в законах о выборах президента, что президент может избираться дважды на два срока. Других подобных потом вроде бы не было.
Ключевым кажется снятие возрастного ограничения на участие в выборах. А зачем Бердымухамедову понадобилось увеличение президентского срока правления?
Да, с 5 до 7 лет увеличен срок правления. Просто чем реже будут производиться выборы, тем, наверное, меньше к этому будет привлекаться внимание, меньше какая-то, может быть, напряженность в обществе. Скорее всего, и более спокойно, так скажем, на более длительный срок, чисто психологически для него, мне кажется, мое мнение. Других оснований для этого я, честно говоря, не вижу.
После смерти Сапармурата Ниязова, мне кажется, мало кто думал, что режим в Туркменистане кардинально изменится, но все-таки говорили о некой оттепели, связанные с приходом к власти нового президента. Можно ли говорить, что сейчас эта оттепель закончилась и в Туркмении формируется культ личности, подобный тому, который существовал при Ниязове?
Оттепель действительно была, и я сам тоже того же мнения, но она прошла вот в 2007 году, когда все-таки некоторые смягчения режима были сделаны, в частности, более свободно люди смогли перемещаться внутри страны. И другие тому подобные вещи. Все остальное происходило только на бумаге, то есть это вот принятие закона о средствах массовой информации, о партиях и так далее, которые фактически реально ничего, конечно, не принесли. Сейчас вот на фоне того, что упали цены на энергоресурсы и бюджет испытывает колоссальные нагрузки, власти не могут экономическую ситуацию выправить. Мне кажется, гайки будут закручиваться все больше и больше. Это уже наблюдается последний год. И я боюсь, что вместо того, чтобы наоборот как-то дать свободу хотя бы бизнесменам, хотя бы относительную, сейчас предпринимаются обратные шаги и просто фактически подталкивается население к каким-то там, скажем так, неконституционным действиям.
Как вы считаете, возможны социальные протесты в нынешнем Туркменистане?
Напряженность очень большая. Люди, вот даже те, кто имеет работу, с учетом того, что огромная безработица у нас в стране, многие не могут уже на протяжении 3-4 месяцев получить заработные платы, даже работники бюджетной сферы, не говоря уже о других людях. Напряженность растет, действительно, потому что и молодежь подрастает, а работы нет, учебы нет. Все это накапливается. Выехать из страны тоже огромные проблемы, чтобы искать работу где-то. Как вы знаете, Туркменистан имеет со всеми странами визовые отношения. Поэтому без виз фактически только Турция у нас, куда можно выехать. И вот очень значительная часть людей там. Кроме того, конечно, религиозный фактор сейчас. Из-за того, что людям просто некуда деваться, особенно молодежи, они идут в религию. Соответственно, все это такой фон. Если что-то на этом фоне произойдет, это меня совсем не удивит, скажем так.
И последний вопрос. Принятие поправок к Конституции Туркменистана произошло буквально через считанные дни после смерти одного из бессменных президентов в постсоветских республиках, Ислама Каримова. Как-то можно связать эти два факта?
Я не думаю, потому что решение редакции Конституции было принято еще в 2014 году, и тогда же была примерно дата означена, что вот осень 2016-го, когда эта Конституция должна быть принята. Поэтому это было сделано заранее, а то, что так совпало, ну, наверное, это действительно символично.
Напомню, что я беседовал с редактором оппозиционного интернет-издания «Хроники Туркменистана» Фаридом Тухбатуллиным. В эфире программа «Атлас мира», в студии Андрей Шароградский. Ни Запад, ни Восток. Чем-то средним чувствует себя большинство жителей трех стран Центральной Европы, отвечавших на вопросы социологов о геополитической ориентации своих государств. В Чехии и Венгрии, выбравших вариант «между Западом и Востоком» по 48%, в Словакии 52%. Частью Запада чувствует себя от четверти респондентов в Словакии до трети в Венгрии. Сторонников условного «Востока» оказалось, правда, исчезающе мало. Опрос, проведенный Братиславским исследовательским центром GlobSec в сотрудничестве с чешскими и венгерскими социологическими службами и опубликованный под названием «Центральная Европа под огнем пропаганды», принес и множество других интересных и неожиданных результатов. Их общий итог. Многие жители региона стали скептиками и пессимистами в отношении Евросоюза и НАТО, а российская пропаганда, все активнее действующая в этих странах, находит немало благодарных слушателей, читателей и зрителей. Прокомментировать результаты исследования наш коллега Ярослав Шимов попросил одного из его авторов, аналитика Института GlobSec Даниэля Мила.
Как получилось, что, если опираться на данные вашего опроса, большая часть граждан трех стран Центральной Европы после почти 20 лет членства в НАТО и 12 лет пребывания в Евросоюзе по-прежнему считает свои страны чем-то средним между Западом и Востоком? В чем причины?
Наверное, одна из главных причин – неприятие части общества тех основных принципов, на которых держится евроатлантическая интеграция. Вступление в НАТО и ЕС тогда, на рубеже тысячелетия, было следствием определенных позитивных надежд и взглядов, распространенных в обществе. Сегодня же мы наблюдаем разочарование в связи как с реальными социальными проблемами, так и с тем, что ожидания, вызванные интеграцией в западные структуры, были изначально завышенными. Результат – эрозия доверия к демократическим ценностям и упадок тех политических элит, которые отстаивали курс на евроатлантическую интеграцию.
Меня заинтересовали данные об относительной популярности идеи нейтралитета. О чем это говорит? жители Центральной Европы не осознают или не воспринимают угрозы безопасности региона, в том числе и со стороны России в связи с украинским кризисом?
Нельзя однозначно интерпретировать эти результаты. В СМИ уже появились выводы о том, что граждане, в частности Словакии, предпочитают нейтралитет. Это не совсем так, потому что явное большинство опрошенных в Чехии — это 68%, в Венгрии более 70%, в Словакии 54%, заявили, что участие их страны в НАТО важно для обеспечения ее безопасности. Поэтому одновременный положительный ответ на вопрос о нейтралитете выглядит странно. Думаю, что здесь отражается подсознательное стремление избежать нежелательной ответственности выполнения обязательств, которые предполагают членство в НАТО. Это и повышение расходов отдельных стран на оборону, и в случае необходимости участие в коллективной защите других участников Альянса.
Поставиться на оборону членов Альянса.
То есть позиция «моя хата с краю». Люди согласны, чтобы их страны находились под натовским зонтиком безопасности, но сами держать его над кем-то еще не хотят.
Да, часть респондентов тем самым как бы говорит: мы понимаем, что угрозы безопасности, в том числе и региона Центральной Европы, существуют. Да, мы хотели бы быть уверены в том, что наша безопасность гарантирована военно-политическим союзом НАТО, но самим активно участвовать в его укреплении нам как-то не очень хочется. Это, по-моему, очень опасный тип мышления.
Если вернуться к вопросу о России и ее нынешней политике, по вашим данным, воспринимают ли граждане трех стран, где проводилось исследование, действия Москвы на Украине и в целом российский внешнеполитический курс последних лет как потенциальную угрозу их странам?
В одной из этих трех стран была...
Респондентам задавали и вопрос о том, что они считают наибольшей угрозой безопасности своего государства. Первые два места заняли беженцы и исламский терроризм. Россия оказалась на третьем-четвертом месте. Отмечу при этом, что даже попытки серьезного террористического нападения ни в одной из наших стран за все эти годы, к счастью, не было. Равно как не было и массивного притока беженцев, за исключением Венгрии, где эта ситуация длилась лишь пару месяцев летом 2015 года и сошла на нет. Тем не менее, то, что творится на восток от наших границ, агрессию России на Украине, аннексию Крыма, большинство граждан воспринимает как меньшую опасность по сравнению с тем, что происходит в Западной Европе, где мы видели в последнее время крупные теракты, где сохраняется напряженная ситуация с мигрантами. Предположу, что свою роль тут играет освещение всех этих проблем в СМИ. События на Украине почти исчезли из поля зрения общественности в Центральной Европе, в то время как о трагедиях во Франции и Бельгии говорили и писали очень много.
Может ли такое исчезновение восточной тематики быть как-то связано с пропагандистскими усилиями Кремля в вашем регионе?
В какой-то мере да, хотя в целом причин того, почему, например, в Словакии наиболее сильно выражена пророссийская ориентация, можно назвать несколько. Было бы слишком большим упрощением все сваливать на пропаганду. Безусловно, она здесь действует. Мы, как и коллеги в соседних странах, отмечаем рост активности пророссийских проектов в интернете, можно говорить об их скоординированной деятельности. Судя по всему, речь идет о попытке целенаправленно влиять на общественное мнение в направлении, соответствующем интересам России. Но, повторю, причин больше. Это и энергетическая зависимость от России, в случае со Словакией почти полная. Это и воспоминания, и представления, связанные, например, с освобождением нашего региона советской армии в конце Второй мировой войны. Эти давние симпатии автоматически переносятся на нынешнюю Россию. Ну и, наконец, те самые нарративы, которые распространяет российская и пророссийская пропаганда. Представления о слабом и порочном Западе, бессмысленном НАТО, нефункционирующем ЕС и так далее. Эти идеи потом повторяют представители местных крайних экстремистских политических сил, но понемногу они начинают проникать и в мейнстрим.
Другая очевидная тенденция – рост антиамериканизма. В начале предыдущего десятилетия страны Центральной Европы рассматривались как наиболее лояльные союзники США, в противовес так называемой «старой Европе», прежде всего Франции и Германии. Сейчас, судя по вашим данным, все изменилось. Значительная доля респондентов винит Вашингтон в различных международных проблемах, от Ближнего Востока до Украины. Как объяснить это?
Думаю, что в нашем регионе довольно распространено недоверие к гегемону мировой политики, которым США, несомненно, являются. В результате, если интересы США в каком-то международном конфликте пересекаются с интересами других заметных игроков, например, России, часть общественности инстинктивно склоняется к поддержке более слабого и до сих пор играет свою роль, по нашим наблюдениям, наследие эпохи Джорджа Буша-младшего, Второй войны в Ираке, когда в обществе и среди политических элит распространилось отрицательное отношение к односторонним силовым действиям Соединенных Штатов. Не могу не отметить, что эти чувства и реакции, иногда четко неосознанные, неартикулированные, ловко использует та информационная кампания пророссийской пропаганды, которая очень часто базируется на критике любых внешнеполитических шагов США, как заведомо агрессивных.
Можно ли как-то переломить негативные для сторонников прозападной ориентации тенденции в общественном мнении? И что, по-вашему, нужно для этого сделать?
Мы в рамках этого социологического исследования подготовили вместе с чешскими и венгерскими коллегами некоторые рекомендации. Могу их в сжатом виде изложить. Во-первых, нужно называть вещи своими именами, открыто заявить, что в этом регионе действует российская пропаганда, которая несет с собой определенные угрозы. В этом плане есть кое-какие сдвиги, например, заметное внимание, которое уделяется этой проблеме в ежегодных отчетах чешской контрразведки БИС и словацкой СИС. Неплохо было бы, чтобы на сей счет высказались и высокопоставленные политические представители. Во-вторых, надо четко ориентировать силовые структуры на борьбу с гибридными угрозами. Пропаганда лишь одна из них. В-третьих, важно разработать собственную стратегию в контексте нынешней информационной войны. Пока в нашем регионе мы видим в лучшем случае ответную реакцию. Что-то произошло, распространилась какая-то искаженная информация, власти и СМИ начинают объяснять, как обстоят дела на самом деле. Мы сами информационных поводов не создаем. А ведь нужно объяснять общественности, какие ценности мы поддерживаем, почему страны региона состоят в НАТО и ЕС, какие они получают от этого выгоды. С этим связана и поддержка качественной журналистики, информирующей в частности о внешней политике. Ну и последнее, не забывать о системе образования. Медиальная грамотность должна быть включена в учебные курсы. Надо развивать критическое мышление у школьников и студентов, потому что именно эта социальная группа, как показало наше исследование, больше всего склонна верить дезинформации и пропаганде. У них уровень доверия к так называемым альтернативным СМИ в два раза выше, чем у населения в целом.
Это было мнение аналитика Института Глобсек в Братиславе Даниэля Мила, с которым беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.